Я вас категорически приветствую. Баир.
Дмитрий Юрьевич, добрый день. Добрый день, уважаемые зрители и слушатели.
Про что сегодня?
Сегодня хотелось бы поговорить о таком забытом пласте информации исторической, как политработники и политорганы на советско-финляндской войне.
Сейчас-то мы знаем, что они абсолютно никому не нужны. А тогда, видимо, были нужны.
Дело в том, что в рамках развенчания всего хорошего, что было в Советском Союзе и в целом в советский период нашей истории, в головы людей было вбито большое количество стереотипов касательно того, что комиссары они там понукали, жировали, там развратничали, пили и так далее.
Подобает комиссару.
Да. Ну, то есть, мы это можем видеть фактически во всех фильмах, снятых в Российской Федерации в постсоветский период. Там комиссара с вероятностью 95% будет каким-то уродом.
Гнуснейшая тварь.
Да, будет какой-то гнусной абсолютно тварью. И данные художественные произведения фактически повторяют пропаганду финскую, которая была на советско-финляндской войне.
Извини, перебью. Да. Я когда-то в советской армии служил, у меня было минимум 3 замполита в разных частях, но некоторые действия, вызывали иронию. Один меня, помню, застрелить хотел. Ну, я был отличником боевой и политически. Заслуживал вполне. Но во всем остальном... Ну, например, что иронию вызывало? Ну, вот Ленинская комната, вот труды Владимира Ильича. Давайте-ка законспектируем. Я скажу честно, я и сейчас-то не очень глубоко Владимира Ильича понимаю. В 18 лет не понимал вообще. Это всех, естественно, веселило, мягко говоря. А все остальное... Чем занимались замполиты? У меня ровно один вопрос. А как без них? Вообще непонятно.
Ну, в целом, забавно. Вот ко мне в музей приходили на экскурсию действующие офицеры российской армии. Я им провел экскурсию. Они говорят, давай к нам замполитам. Ты хорошо рассказываешь, хорошо объясняешь. Я сказал, ну, у меня вообще другие дела есть. Вот, повестка не приходила, поэтому на самом деле мы просто не понимаем, что из себя представляла Красная Армия в 1930-е годы, какой был личный состав и какой был уровень средств массовой информации, массовой коммуникации. Давайте вспомним, что в стрелковых дивизиях основная масса все-таки призвана из сельской местности, люди, как правило, с 4 классами образования. Не потому, что 8 классов не было. Было обязательное среднее образование в Советском Союзе, но просто в сельской местности его позволить себе могли далеко не все. Потому что после того, как появилась советская власть, в сельской местности была проведена абсолютно массированная кампания по пропаганде гигиены, создана худо-бедно система здравоохранения, что привело к уменьшению детской смертности, и вот те 15 детей в царское время, из которых там 13 умирали, а двое оставались, да, то есть они как-то внезапно перестали умирать.
Живой пример. У меня двоюродная бабка, у нее 18 детей было, из которых выжило 3. Вот так.
Вот. Ну, просто потому, что не соблюдалась элементарная гигиена, и действительно людям надо было просто объяснить, что так вот с младенцами делать не нужно, потому что приведет к их гибели. Вот. И семья большая, бедность тоже большая, поэтому многие молодые люди, мальчики, они заканчивали 4 класса и просто шли работать.
Ну, писать, читать умеешь, расписаться.
Да, а некоторые, можешь, вот кто, ну вот некоторые, они просто даже не успели в школу-то сходить при советской власти. Они там, у них детство пришлось на царский период, и вот им было вообще не до этого. Вот. И поэтому, конечно, уровень образования был сильно ниже. Телефонов, где мы можем в телеграм-каналах прочесть все, что угодно, в наше время тоже не было. Радио тоже далеко не все было, не везде было. Поэтому задачи политработников были сильно специфические и достаточно сильно отличающиеся от того, что мы привыкли видеть в фильмах о войне, даже Великая Отечественная, да, потому что Великая Отечественная – это глобальный военный конфликт, в который тем или иным образом вообще втянуты и участвуют все жители страны. То есть, действительно, почему мы Великую Отечественную помним и вспоминаем по сей день, потому что она коснулась каждой семьи. Это первое. Второе, действительно, мне кажется, что народ почувствовал вот эту экзистенциальную угрозу, что если мы проиграем, то как бы все, уже ни народа, ни государства не будет. И, конечно, это тотальная мобилизация всех ресурсов и крайне крупномасштабные напряженные боевые действия. Советско-финляндская война – это все-таки армия мирного времени, и это ограниченный военный конфликт. То есть, он, к счастью, все-таки в основном не касался гражданского населения. Это первое. А второе, что изначально советско-финляндская война планировалась как ограниченная военная операция, и силы Красной Армии, выделенные на нее в первый этап, составляли 24 стрелковых дивизии и примерно там где-то 7-8 танковых бригад, плюс, конечно, очень большие силы ВВС. И сверхтяжелая артиллерия тоже с самого начала была выделена для прорыва и линии Маннергейма, о которой знали, что она есть, но что она себя представляет, в общем-то, понимание было достаточно смутное. То есть, изначально это небольшая группировка, которую пришлось в ходе войны увеличить в 3 раза для того, чтобы добиться военного успеха. И что еще вот необходимо понимать о советско-финляндской войне, это то, что с началом Второй мировой в Советском Союзе была объявлена частичная мобилизация. Это слово, которое было у нас на слуху 2 года назад. Да, то есть, частичная мобилизация была объявлена в СССР в сентябре 1939 года, когда началась Вторая мировая. То есть, армия на всякий случай начала уже готовиться. И примерно так же, как в 1922 году, уже 21 века, призвали из запаса.
Да, в основном, тех, кто умеет. Да.
Теоретически умеет. И в основном вот то, что видно в документах политотделов, это то, что финская война, если мы говорим о стрелковых дивизиях, о пехоте, самых массовых дивизиях, да, самом большом количестве бойцов и командиров, которые приняли участие в финской войне, это война мобилизованных. Это призванные из запаса, это мужчины в возрасте 30 лет и больше, уже семейные, уже с детьми, и в основном из сельской местности. Вот. И из разных абсолютно областей Советского Союза, и из РСФСР, и из Белоруссии, и из Украины, и вот отовсюду там был народ. Опять же, в основном из сельской местности. И вернемся к финским листовкам. Да, там была целая серия финских листовок, посвященных комиссарам. Политрук хуже врага, он стреляет тебе в спину.
Естественно, нарисован ярко выраженный еврей.
Да. Затем, как попался политрук, так тяни его на сук. Там, политрук, герой Союза, у тебя пустое пузо, и так далее, и так далее, и так далее. Эти листовки не работали, потому что политработники на советско-финляндской войне занимались много чем и оказывали непосредственную помощь вообще командирам в бою. Есть стереотип, что вот двоеначалие, что есть командир части и комиссар, что это плохо. То есть, что они, то есть, такой стереотип, что они на ножах, что командир умный, а комиссар тупой.
Ненавидят
друг друга. Да, они друг друга ненавидят вообще, друг друга терпеть не могут. И из-за этого наша армия терпит поражение, потому что кто в лес, кто по дрова.
Вот где причина-то.
Да. А на советско-финляндской войне такие случаи, когда комиссия партийная выявляла, что командир с комиссаром конфликтуют, они единичные. То есть, в основном это была одна команда.
Я как-то с трудом представляю. Здесь коммунист, и тут коммунист. Это в 99% случаев. И да, бьются они за дело коммунистической партии Советского Союза, или партии большевиков, я уж не помню, что
да,
тогда
КПБ
было.
Тогда
мне как-то трудно. Особенно по ходу военных действий. Трудно заподозрить.
Вот, то есть, в целом политдонесения, отчеты о политработе, отчеты о комсомольской работе и так далее – это огромный пласт документов, которым исследователи пренебрегают, считая, что там будет что-то такое что мы провели 20 партийных собраний, там, провели политинформацию, выпустили там 50 стен газет. Но комиссар – это действительно помощник командира. То есть, у него, то есть, у командира он отчитывается перед вышестоящими командирами, перед командованием, а у комиссара своя линия подчинения, да, то есть, у него своя вот эта вертикаль власти, условно говоря. И комиссар части, он точно так же пишет политдонесения, он точно так же отчитывается о ходе боевых действий, о потерях, о недочетах, о ЧП, о случаях геройства, о представлениях на награды, бытовые вещи. То есть, это огромный пласт. То есть, фактически, вот какой-то эпизод, который в боевых документах штаба полка будет упомянут одной строчкой, и ты сидишь и не понимаешь, что там произошло. В политдонесениях там будет 10 страниц, где будет все подробнейшим образом расписано, там представление о том, что срочно привлечь к ответственности, дело передать в военную прокуратуру и так далее, и так далее. То есть, это большой очень объем, да, то есть, по там, одному корпусу или по одной дивизии за Советско-финляндскую войну политдонесения могут быть до 500 страниц. Причем, опять же, как правило, это все-таки, слава богу, машинописный текст. Вот. Бывают и написанные от руки, но в основном все-таки там печатали на машинке, что еще больше облегчает, в общем-то, изучение этого источника. И помимо вот, отчета по своей линии, да, давайте вот подумаем, чем же занимались политработники на Советско-финляндской войне. Во-первых, это разъяснение бойцам вообще международной обстановки. То есть, что происходит в мире, кто за нас, кто против нас, какая позиция там, Великобритании и Франции, там, какая позиция Германии, почему мы воюем против Финляндии и так далее, и так далее.
С вашего позволения. Да. Я в советской школе учился. И у нас еженедельно дети в классе проводили политинформацию.
У нас тоже была.
Да, был видный политинформатор, заметки из газет, наклеены в тетрадочку, там братве зачитал, все в курсе. Я уж не помню, да. Уж в пятом классе это было точно.
Ну, у нас тоже была политинформация, да. Я тоже помню.
Ну, вот на протяжении 5 лет я политинформацию читал. Неплохо себя чувствовал, мне это было страшно интересно. Газета за рубежом такая толстушка была, да. Там поинтереснее было, чем в «Известиях и правде». Глыбже, так сказать, перепечатывали чужие заметки. Ну, отлично, в армию пошел. И в армии было то же самое. Но там, по большей части, выступал замполит. Все время. Во-первых, это были люди несколько взрослее, чем мы, 18-летние оболтусы. Во-вторых, там все умели говорить, все могли правильно донести. Ну вот, нас воспитывали замполиты. Случилась беда. Обратите внимание, все, кого выращивали замполиты, они похватали автоматы и попрыгали в окопы. А у кого не было замполитов, те на самокаты и через верхний Ларс уехали. Как-то... Нет ли тут какой-то связи?
Ну, это, я считаю, что связь есть. Тоже доводилось общаться с одним из ополченцев, еще 2014 года молодым. Он сказал так, что в Луганске, он сказал так, что если бы вот не было ветеранов Афгана, которые нас всех построили, организовали и все сделали, то мы бы вообще, ну, во-первых, из молодежи мало кто пошел бы, а во-вторых, мы бы вообще не выстояли.
Там и нет никакой молодежи. Не было и нет. Все ролики, которые показывают по телевизору, и все, что мы видим в сети, от 40 и старше. Это, как это они говорят, тупые совки. Да, вот тупые совки готовы воевать.
Это советское воспитание, когда тебя с детства воспитывают на пионерах-героях.
Так точно.
Напомню, что пионеры-герои почти все погибли. То есть, они все звания героя получили посмертно. То есть, тебе с детства рассказывают, что погибнуть за Родину – это не такая плохая судьба. Да. Да? То есть, что ты станешь героем. Да? То есть, настоящим причем героем, а не выдуманным из комиксов.
Ну, тут даже, извини, добавлю, там не столько станешь героем, там столько про то, что ради общего блага,
да, за Родину,
ради,
да,
жизни других, да, можно и умереть. Да.
Да, то есть, это причем с детства. Да, то есть, и это было на протяжении нескольких поколений. То есть, фактически, использование образа пионеров-героев для воспитания детей, оно началось в 50-е, 60-е годы и шло до 90-х.
Угу.
Вот, до распада вообще всего, когда эту историю вообще решили замолчать. Да? Давайте, кстати, вспомним, что вот для Республики Беларусь, для Беларуси партизаны – это святое, да, то есть это часть национальной идеи современной Республики Беларусь. В России мы про партизан вспоминаем, ну, не так часто, но Украина, она же полностью, ну, просто стерла из своей истории украинских партизан.
Вот вам результат.
Ну, вот Ковпак, кто про него вообще вспоминает-то? Легендарнейший украинский партизан, советский – нет. То есть, там вот, ну, попробуйте найти литературу про украинских партизан в современной России. Ее, ну, фактически нет. Вот, но вернемся в 30-е годы. То есть, провести политинформацию, рассказать бойцам, что происходит в мире, зачем мы воюем, кто против нас, кто с нами и так далее. Это было очень важно, потому что, опять же, боец сидит в окопе, у него нет смартфона, не может там зайти на телеграм-канал и там все прочитать. И, кстати, вот в одном из полков там была жалоба на одного из политрука стрелковой роты. Приехала инспекция с проверкой штаба дивизии, тоже из политотдела. Ну, значит, спрашивают, как политрук-то ваш? Ну, бойцы говорят, да не плохой политрук. Они говорят, а почему? Говорит, да мы ему его останавливаем, говорим, товарищ политрук, расскажите, что в мире делается вообще. Мы же тут сидим, воюем, ничего не знаем.
А он?
А он говорит, слушайте, у меня радио нет, газет я не читаю, поэтому ничего вам не расскажу.
Молодец.
Вот. И это прямо на вид ставили, да, что такое вообще. Да? Затем политрук или комиссар, он обязан помогать командиру роты, командиру батальона. Поэтому, если там, не дай бог, нечищенное оружие, там, что-то, не какой-то беспорядок и так далее.
Сугубо
военные
далее, вопросы, не политические.
Да, да. То политрук или комиссар, он также отвечает. То есть, приезжает комиссия из политотдела и смотрит, а почему у вас бойцы не бриты, там, почему у вас оружие забито снегом, почему оно не чищено, не смазано, что у вас бардак творится. То есть, политруки точно так же отвечали, только по своей линии.
А я тебе еще чуток добавлю, что есть условно, скажем так, дисциплинарно-военная линия, а есть коммунистическо-партийная. И если ты вот здесь безобразничаешь, и что-то там тебе с рук сходят, то тебя дернут на партсобрание, а там без затей в глаза все скажут, и деваться некуда. И будешь делать то, что надо, и так, как надо. Потому что это по партийной линии, я не знаю, при советской власти ничего серьезнее не было.
Да.
Работало.
Да, это еще одна линия контроля, фактически, и линия обратной связи. А дальше, помимо вот заботы о том, что бойцы понимают, за что мы воюем, это, конечно, прием в кандидаты в партию, прием в комсомол на фронте, оформление всех документов по партийной линии. Да, кстати, там одному комиссару поставили на вид, что там он в бою погиб, и у него в планшетке нашли бланки незаполненные. Ему прям вот в донесении написали, что спортсобрание было это за неделю до его гибели. Что он за неделю не оформил ничего? Там, типа, вот даже мертвым было это поставлено на вид, что надо быстрее и четче работать. И, конечно, в стрелковых частях во время первого месяца боев очень многие коммунисты просто погибли. То есть, низовые партийные организации распались просто потому, что все коммунисты выбыли из строя. Это в стрелковых частях. Вот, то есть, там, конечно, это все было сопряжено с очень большими потерями. И необходимо отметить, что вот первые три недели войны политдонесений фактически нет. Очевидно, то есть, либо их не вели, либо вот армия перестраивалась как-то, но они вот после первого штурма уже появляются и идут там чуть ли не каждый день уже. Угу. Политдонесения в штаб дивизии. Вот. В разных родах войск разная специфика. Да? То есть, если стрелковые части – это все мобилизованные, достаточно много беспартийных. Да, в некоторых дивизиях процент мобилизованных доходил до 75-80% рядового состава. То есть, кадровых, военных, профессиональных нет фактически. То есть, все призванные. Вот.
Это то, например, под нынешний тезис. Паркетные генералы, а там не только генералы, там рядовые паркетные были. А если кому-то кажется, что вот только тебя в окоп посадили, ты гениально воевать начинаешь? Нет, ну, это не
нет,
так.
Там, опять же, при частичной мобилизации там выявилось, что очень много, опять же, это было большое мероприятие, очень крупномасштабное, поэтому действительно при мобилизации там была страшная путаница. Опять же, еще же необходимо понять, что 30-е годы – это полное отсутствие электронного документа оборота, то есть, все на бумаге. И да, там были случаи, когда там артиллериста направляли в стрелковые части, там тракториста тоже в пехоту, там кавалеристу куда-то в артиллеристы. И вот это, то есть, вот это вот распределение по военно-учетным специальностям, оно иногда давало очень сильный сбой. И это описано, кстати, в некоторых документах, причем даже не по партийной линии. Например, противотанковый дивизион. 12 пушек 45-ок, ну и 12 ящиков со снарядами. То есть, этих зарядных ящиков, повозок. То есть, всего 24 единицы буксируемой техники. И вот перед войной приказ съездить на станцию Парголово, получите 24 трактора комсомолец бронированных. То есть, они сначала были на конной тяге, да, а потом говорят, все, теперь вы переходите на мехтягу, поэтому съездите.
Кто управлять будет.
Да, и там прямо написано, что мы прибыли на станцию Парголово, и тут мы поняли, что никто не знает, как этот трактор заводится вообще. И вот эти противотанкисты, они говорят, ну, мы стоим такие, не знаем, что делать. Потом подошел какой-то колхозник и сказал, я служил, вот смотрите, он заводится вот так.
А едет вот так.
Да, едет вот так. И они прямо в журнале «Боевых действий» было написано, что нам было очень стыдно, что мы этого не умеем. То есть, действительно, не нужно думать, что если человека вот призвали из запаса в 1939 году, что он все умеет. Там очень много чему учились на ходу. Вот. А дальше. Политработник обязан участвовать в выпуске боевых листков. То есть, это стенгазета маленькая. И организовывает досуг бойцов. А досуг бойцов – это концерты, причем с живой музыкой. Это патефон, может быть. Это кинотеатр, кинопередвижки. И так далее, и так далее. Да, и плюс полковая библиотека. То есть, в каждом полку был не только красный уголок, да, но была еще своя передвижная библиотека, там клуб и так далее, и так далее. То есть, за это все отвечали политотдельцы, и вот в условиях Советско-финляндской войны в районе Каменки нынешней, там был построен целый подземный кинотеатр на 300 мест, где регулярно крутили самые разные фильмы, да, то есть, там прямо вырыли такой огромный котлован, перекрыли его, и там был прям фронтовой кинотеатр.
От себя замечу, оставленный без присмотра боец имеет ровно одну мысль. Где бы найти водки и нажраться. После чего драки, поножовщина, изнасилование. В обязательном ничем другим солдат заниматься. Вот. Если ты ему не досуг, так сказать, не обеспечишь. Вот я в 80-х годах служил. Мы, например, все время ногтями рвали одуванчики, проклиная все. Как только переставали рвать одуванчики, через забор водка, изнасилование, дисбат, тюрьма. Все в полном порядке.
Есть же поговорка, что если бы не советский солдат, одуванчики захватили бы мир.
Так точно. Ну, а дальше уж если ты хоть как-то там трезво мыслить способен, а что лучше, поделитесь, дисбат, зона или одуванчики? По-моему, одуванчики.
Согласен.
И ровно то же самое. Вот у нас везде были солдатские библиотеки в обязательном порядке, где литература, приготовьтесь. На русском, украинском, белорусском, азербайджанском иди в свой раздел, там бери книжку, возьмешь, почитаешь. Это так, национальные всякие эти угнетали. Когда на аэродроме полеты в обязательном порядке, видиков тогда не было, привезут кинопроектор 16 мм, простыня на стену, пожалуйста, смотри, да. Возможно, там не шедевры «Терминатора» никто не показывал, то есть, вот эти идиотских шедевров не было, нормальное советское кино добротное. Развлекали изо всех сил, тащили натурально за уши в светлое будущее к порядочности, приличиям, и образованию и прочее, и прочее.
Да, и вот в одном из политдонесений там описывается группа агитаторов из 95-го танкового батальона, которая ходила по окопам передовой линии. Там они играли на гитаре, на банджо. Угу. У них было, у танкистов банджо было с собой. Вот, пели песни и таким образом вот развлекали бойцов на передовых позициях.
Это тоже у нас хор был, что характерно. Я там орал песни в том числе. У нас там какие-то плясуны из гражданки, кто там в стиле диско скакать умел, ну-ка спляши. Да, прикольно. То есть там самодеятельностью
да, и, кстати,
все вот, было охвачено.
И да, вот самодеятельность была крайне важна. То есть там комиссар должен был сразу понять, кто хорошо поет, кто пляшет, кто на чем играет, кто там
рисует.
Да, и так далее. Да, и опять же, в связи с тем, что часть бойцов была неграмотная, еще в обязанность политруков входила читка газет.
Угу.
То есть, ну, люди сами не могут прочесть, просто все собрались, и он им читает газету.
Вслух, да.
Вслух читает им газету, да. Если политрук этого не мог сам сделать, то назначался грамотный боец, его называли политбойцом.
Угу.
То есть, он помогает комиссарам, политрукам в этом деле. Вот. Касательно музыкальных инструментов, и только из политдонесений я выяснил, что в 43-й стрелковой дивизии в Медсанбате на Финской войне был джаз-оркестр, который играл джаз.
Ничего себе. Ну, это вот, совсем вот, способные люди.
То есть, ну, это Медсанбат, да, и это все-таки они немного в тылу находятся. А, то есть, это вот к вопросу о том, что джаз был полностью запрещен. Тут, простите, в Красной армии на фронте тут прям люди наяривают джаз там изо всех сил. И там, наоборот, было предписание, что у вас прекрасный джаз-банд, а вы его не используете. Почему он не гастролирует там в других частях на фронте? Вот. И, конечно, касательно водки. Вот это очень важный момент. Потому что до 1 января 1940 года на фронте водки не было. Но после провала первого штурма линии Маннергейма на фронт приехала комиссия во главе с маршалом Ворошиловым, который тогда был народным комиссаром обороны. И с 1 января 1940 года как раз были введены фронтовые 100 грамм на фронте. То есть, это вот интересный момент, что в народной памяти фронтовые 100 грамм у нас ассоциируются только с Великой Отечественной войной, но они появились-то на финской. Почему наркомовские 100 грамм? Да, потому что указ наркома обороны, да, или фронтовые 100 грамм, потому что выдавали на фронте. Официальное название на финской войне было спецпаёк. То есть, специальный паёк для частей Красной армии на финском фронте. Помимо 100 грамм водки, еще полагалось 100 грамм шпика, то есть свиного сала. Вот. И во многих журналах боевых действий и других документах написано, что бойцы с большим воодушевлением...
Закусывали.
Нет, с большим воодушевлением встретили новость о введении спецпайка. Вот. Но необходимо сказать, что после 1 января 1940 года... Вот надо посчитать, вот взять вот количество политдонесений общее. По-моему, 50% ЧП связано именно с злоупотреблением алкоголем. Хотя понятно, что командиры полков, командиры дивизии сразу поняли, что сейчас будет.
Эту прелесть, да.
И, например, сейчас не вспомню, командир 138-й стрелковой дивизии. Он написал приказ на две страницы, как следует выдавать водку, как нужно выдавать водку. Да? Хадеев, полковник Хадеев, по-моему, фамилия, он написал так, что некоторые несознательные бойцы и командиры используют данную меру заботы правительства и партии о Красной армии как способ для пьянства.
Угу.
И было четко сказано, что выдавать два раза в день по 50 грамм. То есть, только с приемом пищи.
Да.
На выдачу водки поставить надежных, проверенных людей, желательно коммунистов, и завести журнал выдачи водки. Не обменивать, не накапливать, следить, чтобы все вот по 50 грамм выпивали утром и вечером, и все. Но не помогло.
А в чем был смысл вообще?
Смысл в целом – это калории, дополнительные калории, во-первых, да, ну и антистресс. Ну и плюс тогда же было поверье, что водка согревает,
да.
Да, то есть именно на холодах, хотя на самом деле это не так,
да, да.
Но тем не менее поверье было тогда, и оно есть и сейчас, и некоторые бойцы прямо говорили, что вот нам тут шапки выдали теплые, там форму выдали теплую, еще там сало и водку, так, блин, да, нас действительно партия и правительство заботятся о нас, как в детском саду вообще. Вот.
Я бы это увидел сразу так. Первое, тот, кто раздает, на раздаче. Он там постоянно крысит. Это знаешь, как это, который масло делит. Там такая штучка, труба, да, короче, да, да, и там, да, такой шайба масляная. Да. Ну, положи туда другую шайбу. Ну, там, я не знаю, по четверть, по полграмма у тебя от каждого отстригать будет, а зато в конце у тебя там вот такой шмат масла, который ты сожрать можешь. Ну, не доливай по полграмма, там никто не видит, в общем-то, если тара какая-нибудь специфическая. Ну, так,
да.
То есть, у этого образуются излишки, которые он продаст при готовке.
Или поменяет на что-нибудь.
Так точно. Внутри бойцов сразу найдутся те, кто я не пью. Таких навалом. Так я пью. Неси сюда. И я тройную, пятерную дозу засажу сразу. Мне мало, я свое сало вам. А этот пьет, но готов сменять на сало, на хлеб, там что угодно. В итоге я нажрусь, как скотина, и что-нибудь учудю. А все остальные будут... Так достаточно одного нажравшегося, чтобы, ну, безобразия, да, какие-то случились.
Да, но там вот в политдонесениях как раз вот про это там очень много. То есть, у меня впечатление, что вот, ну, это статистическое исследование большое надо провести, но ощущение, что до 50% всех ЧП,
да,
это,
да,
просто, да, связано с алкоголем.
Ну, это безумие. Солдат поить водкой. С моей, вот, точки зрения, это безумие.
Так нет, там тоже, но при этом очень интересно, что армия, да, она там 30-е годы, она там, может быть, не такая образованная, как сейчас, не такая там культурная и так далее, и так далее. Ну, там прямо, особенно среди командиров, там комиссар дивизии, там командир полка принял на грудь лишнего, начал ругаться матом. Значит, с ним будет жесткий разговор с комиссаром дивизии. Если он продолжит это, то, соответственно, все там, партийное собрание и все такое.
В народное хозяйство.
Да, да, и там, ну, либо исключаем из партии, либо еще чего-нибудь.
Да. Я тебе, кстати, вдогонку замечу. Вот у итальянцев, когда про еду читаешь... Поели и, да, полтишок граппы засадил. Да. По окончании приема пищи спрашиваю, а что это у вас так?
Дижестив.
Почему не перед началом? В смысле, это же для переваривания. Угу. А почему полтинник? Достаточно. Угу. Взрослому здоровому человеку этого достаточно. Это дижестив, то есть для улучшения пищеварения. Ну, у нас-то наоборот. 150 до начала приема пищи, еще 150 по ходу, и в, я не знаю, ты каким здоровым не будь, ну, толерантным, так сказать, вот, тебя все равно развезет. Поэтому то, что по окончании приема пищи, по полтишку, вот это нормально.
Ну, вполне, да, нормально, да.
Организовали диджестив на фронте.
Да, диджестив на фронте. Вот, ну да, потом вот этот полковник Хадеев, вот он 1 января издает приказ о том, что как принимать водку, да, 6 января приказ, что ко мне пришел пьяный капитан, устроил скандал, и, ну, так больше не делайте.
А я замечу, там все при оружии, что, да, еще, да, более, да, усугубляет. Да.
Но очень интересно смотреть на различия вообще между стрелковыми частями, артиллерийскими и танковыми частями. Да? То есть, например, вот 20-я бригада танковая, там у них, по-моему, до 70% коммунистов из, ого, личного состава. То есть, они там все суперидейные, они все там образцовые. То есть, там за всю войну, по-моему, там 2 инцидента с алкоголем и 3 случая трусости. Это на 3000 человек.
Это потому, что техника, и они были образованные.
Добрые, и они... плюс еще идейные. Да. И это при том, что из 3000 человек они потеряли только убитыми 270. И ранеными...
Это много,
это, ну, это достаточно много. То есть, особенно в первый штурм они очень много потеряли людей, танкистов, погибшими. Вот. И там самое главное, что там прямо в политотчетах написано, что, да, там понесли потери, там танки подбиты, там танкисты погибли, там кто-то сгорел, там и так далее, и так далее. Но все равно, что люди готовы дальше выполнять боевую задачу. То есть никто там не впал в уныние. Нет, все там наоборот, что мы сейчас отомстим, мы сейчас расквитаемся за наших боевых товарищей с проклятым врагом. А в стрелковых частях, особенно среди мобилизованных, там, конечно, был разброд и шатание полное. То есть, там фиксируется достаточно большое количество антисоветских высказываний. И в целом таких высказываний, что я тут делаю, мне финны ничего плохого не сделали, зачем я тут вообще воюю, и вообще я хочу домой.
Ничего нового нет.
Да, или же там, например, там такое интересное высказывание в одном из политдонесений, что там типа боец, там, ну, там идет боевая учеба. И боец встает, говорит, слушайте, мне уже больше 30 лет, я не могу, вообще, я устал, я хочу домой, и пусть молодые воюют. Вот. Но были и высказывания положительные. Все это фиксировалось. Да? То есть, почему-то все считают, что вот этот весь, вот, все эти высказывания людей, там, критика, не критика, что это все в документах особых отделов НКВД. Так это еще третья линия. То есть, особые отделы НКВД – это вообще отдельная епархия своя. Да. И у них там своя бухгалтерия.
Ну, абсолютно. Вот для тупых надо напомнить. Есть американский опыт продаж, например, в рамках которого это общеизвестные факты, что один отрицательный отзыв уводит семерых от ваших продаж, а один положительный отзыв приводит троих больше, чем в два раза. И когда боец публично, я замечаю, заявляет, а что я тут делаю, я вообще дома должен быть. Ну, понимаете, что семеро его сразу поддерживают. А я что здесь делаю? Да. А мы что здесь делаем? Мы не хотим. И если подобные вещи не пресекать, это к вопросу, возможно ли в армии демократия и прочий бред. Нет, такого быть не должно.
Все развалится моментально.
Да, да. И дальше неподчинение, и повторюсь, с оружием в руках. И что вы хотите дальше увидеть?
Ну, и, конечно, есть тоже стереотип, что там боец там сказал, что я тут делаю, его сразу хватит там, в особый отдел, там,
и
к стенке,
да,
в расстрельную яму сразу. Нет, по документам видно, что для того, чтобы попасть в расстрельную яму, нужно было очень сильно постараться. То есть, нужно было совершить серьезное очень правонарушение, как правило, дезертирство. Вот. Как правило, если боец что-то сказал, то к нему подходит политрук, ему говорит, это контрреволюционные речи, больше так не говори вообще.
Вот начнем с этого.
Да, больше так не говори, а то будут последствия. И только вот там второй, третий раз, если он продолжает...
Рецидив.
Рецидив, то тогда уже военная прокуратура, особый отдел, там, следствие и все дела.
Ну, мне вот просто интересно, если это боец, возможно, он некий специалист, например, умеет на тракторе ездить или лошадь гонять. Я вот, например, не умею лошадь. А ты его, значит, застрелишь, да? А кто вместо него служить будет? Вы как? Ну, то есть, это настолько странное, что я даже не знаю.
Да,
вот личный состав, его беречь надо. А ты еще в бой не пошли, вы уже всех расстреляли. Так только в фантазиях бывает.
На самом деле, в документах политотделов, например, вот я очень подробно просматривал документы 80-й стрелковой дивизии, там четко есть один расстрел дезертира, причем он был показательный. Это первое.
Ну, так это дезертир.
Второе. Что политотдел сразу напечатал 60 экземпляров приговора, и политруки и комиссары во всех подразделениях дивизии его всех собрали и всем зачитали. Значит, вот что будет, если будете дезертировать?
Злонравие, достойные плоды, да.
Ну, да, то есть, нет, но это в любой, армии есть. То есть, это вот показательная казнь, она, извините, как в Риме децимация, да, там, в других странах. Нет, это просто как бы такая вот крайняя мера, именно воспитательная.
В Риме-то несколько суровее было.
Да,
если
там,
ты заснул ночью на посту в карауле, и это товарищ Центурион заметил, или кто там у тебя проверяющий ночью ходит, вот если ты заснул, то с утра тебя коллеги по опасному бизнесу, такие же солдаты, забьют насмерть палками. Как ты думаешь, почему? А? Ты ж всех под смерть подвел, а если бы там пролезли в это время? Ну, то есть, люди, которые к этому отношения не имеют, как-то очень легковесно на это смотрят.
Ну, это, опять же, просто армия достаточно специфическая организация, да, и законы вот, гражданских организаций к ней не всегда применимы.
Да.
Вот. Дальше очень интересное слово встретилось в документах 70-й стрелковой дивизии, выражение «пальцеруб».
То есть, человек, членовредитель у нас.
Да, человек, который рубит себе пальцы. Потому что, опять же, все живут в землянках,
да.
У всех печки. Для печек нужны дрова, и боец пошел рубить дрова и чисто случайно отрубил себе палец на левой руке. Или
скорее
два.
Всего, на правой два. Чтобы у нас басни ходили, что без указательного
нет,
пальца.
Но не там не уточняется. Но политотдел 70-й стрелковой дивизии организовал встречи с представителем военной прокуратуры во всех подразделениях дивизии, где военный прокурор дивизии сделал презентацию касательно советских законов, которые применимы в данной ситуации. То есть, сколько вы можете получить лет, если вот мы докажем, что вы это сделали намеренно. Ну и по донесению политотдела, после этих докладов.
Резко пошло на ум.
Ну, во-первых, случаи отрубания пальцев прекратились. А во-вторых, несколько бойцов, которые лежали в медсанбате с отрубленными пальцами, написали заявление, что хотят обратно на фронт. Вот, то есть, разъяснительная работа.
Ну, только как статья стала понятна.
Да, когда только стали ясны последствия, соответственно, бойцы решили, что лучше все-таки на фронте.
Опять не могу не поделиться личным опытом. Вот нас, когда призывали, привозят в часть, там баня. В бане все снимают гражданские шмотки, моются, получают военную форму. И, значит, некие граждане шмотки гражданские рубили топором. В армию все ехали во всяком рванье страшном, ну, чтобы не жалко было, потому что это не вернут. Потом, кстати, я еще до конца не дослужил, уже некоторые бойцы рассказывали, что разрешали посылку домой отправить со своим барахлом. Но, тем не менее, у нас рубили топором, там спецпень, топор рубят. Ну, тут же нашелся идиот, который себе отхерачил пальцы на правой руке, потому что стрелять нельзя. Поехал на зону, естественно, по статье за членовредительство. Так это мирное время, и вообще ничего не происходит. И из нашей родной авиации никого на фронт не посылали. А, да. Ты, а что ты делаешь? Блин? А другие кадры, я помню, в санчасти лежал, там у меня был знакомый, ну, там на соседней койке знакомый. А давай ночью прокрадемся в кабинет процедурной сестры, я там что-нибудь найду, какие-нибудь лекарства, и себе на ноге вот сюда вколю. Я умный был, ну, то есть у меня в детстве кругом уголовники были, я всякие эти, знаешь, там нитку через зубы там под кожей пропустить, керосина уколоть, как в «Боровом солдате» швейке, развить гангрену, чтобы тебе ногу отрезать. Я смотрел с интересом, но ночью с этим я контролировал ситуацию, на шухере стоял. Это идиот, что ты там, как ты думаешь, если вот это вколоть, что будет? Вот. Мирное время. Что уж говорить, когда страшно, и ты вот реально боишься. Это, в общем-то, серьезное мужество надо иметь.
Но, опять же, это все то, что касается негатива. Да? Угу. То есть, опять же, вот все считают, что весь этот трэш, там, это, все это в донесениях особых отделов. Вот вы политдонесения почитайте, там суровая правда жизни откроется там. Кто что сказал, кто напился, кто не напился, кто там в самоволку ушел и так далее. Но там же фиксируются и положительные высказывания бойцов, там же фиксируются и заявления о том, что я готов прямо сейчас там руками всех порвать, там голыми руками, что я там добровольцем готов, я там парикмахер этой бригады танковой, да,
возьмите
у меня много моих товарищей погибло, я готов идти в танковый экипаж. И так далее. И есть и
каких больше, что характерно.
Есть и комичные случаи, там вот донесение комиссара, там человек дезертировал, оставил записку. Мой знакомый получил звание Героя Советского Союза, я тоже хочу, я ушел на фронт. То есть, с одной стороны, воинскую часть покинул, это дезертирство, а с другой стороны, но он не в тыл убежал, а ушел на фронт. Вот. И, конечно, это участие в боевых действиях. То есть, политрук роты и комиссар батальона стрелкового, он находится непосредственно на передовой. И он также участвует в боевых действиях и точно так же рискует погибнуть. Если смотреть статистику потерь в стрелковых частях, то самая опасная работа на финской войне – это командир стрелкового взвода, лейтенант. Вот их, они погибали в очень большом количестве. Ну, затем это командир стрелковой роты и политрук роты.
То есть... Но это всегда печально, когда гибнут офицеры. Это первое, кого прятать надо.
Да, но
они
это...
обученные.
Да, но видите, на финской войне командиры у нас и политработники. Офицеры у нас появляются в 43-м году в армии снова.
Угу.
И, кстати, в тех же самых политдонесениях 139-й стрелковой дивизии там четко написано, что у нас командиры... Почему у нас такие потери? Командиры не умеют командовать сзади. Они идут первыми в бой, их первыми убивают.
Да,
поэтому
да.
Мы их так много теряем, и в конечном итоге дивизия просто перестает быть боеспособной.
Тут же непонятно, а как ты дальше воевать-то собираешься?
Да, в том-то и дело.
Вот для меня, ты знаешь, я уже после армии, мне в цепкие лапы попали боевые уставы. Я такого не знаю. Меня такому вообще не учили, я такое не знаю. Такое знает офицер, который военное училище закончил, у которого высшее военное образование. Вот они знают, да, командир взвода, ротный и прочее. А ты-то что? А убьют его? А ты что делать-то будешь? Хотелось бы узнать. Ладно, ты, товарищ сержант, у тебя есть некий боевой опыт, и ты смог там чего-то, понимая, уже неоднократно видел, участвовал, да, без офицера вообще никак. Поэтому снайперы в первую очередь, да, их убивают.
Да, и, в общем-то, проблема именно была в том, что на финской войне зачастую могли выдавать командирам и политработникам полушубки светлого оттенка, а все бойцы в серых шинелях. Их было видно отдельно, да, поэтому потери высокие. Да, и командирская шинель у нас с пуговицами, двубортная шинель, да, там еще шевроны на рукавах, портупея командирская, там пистолет, планшетка, то есть много чего выдает.
Безумие.
Много что выдает, просто что это командир, поэтому там особо продвинутые командиры, они просто выкидывали портупею, не брали пистолет, просто брали обычную шинель.
Солдатскую.
Ну, красноармейскую, да, там брали винтовку, еще там как-то себя намазывали.
Немедленно вспоминаются книжки из детства. Как их этого Луи Буссенара, капитан Сорвиголова, чего-то там про Трансвааль, где в каждой книге подробно расписывалось, как коварные буры непрерывно убивали офицеров, потому что они в красивой английской одежде. Именно там, еще в начале 20 века, дошло, что все должны ходить в хаки. Не красный пиджак, белые рейтузы, а все в хаки и все одинаковые. Командир не должен отличаться. А тут, значит, 40 лет прошло, а вы до сих пор не намотали. Удивительно.
Ну и помимо участия в боевых действиях, это забота о бойцах во всех бытовых вопросах. Например, стрелковый полк – это примерно 3000 человек. Донесение по линии политотдела комиссара полка. Нам привезли 3000 пар валенок. Из них 600 слишком маленькие. То есть, 600 бойцам они не подошли. На дворе февраль 40-го года, простите, там минус 25, минус 30.
А ты в ботинках,
у нас 600 человек в ботинках, в сапогах. И написано, бойцы недовольны.
Еще бы.
Срочно присылайте валенки больших размеров.
Я замечу, у нас на нашем аэродроме валенки были с резиновым подбоем в обязательном порядке. У нас у всех были специальные штаны под названием ватные, под названием ползунки, которые с лямками, там, с таким небольшим декольте, они тупо ватные. Куртка снизу до колен, а наверху она воротник выше башки поднимался. Валенки в обязательнейшем порядке.
ВВС.
Рукавицы, там холодно на аэродроме, там ветер дует, и, в общем-то, а вот в этом не продует ничего никогда и нигде. Оно, казалось бы, применяется фуфайка, по большому счету.
Ну да, но она должна быть.
Да,
она должна
без
быть
валенок.
В нужное время и в нужном месте.
Кирзачи, я, кстати, извини, отвлекусь, тут какой-то американский ролик смотрел, где американский специалист по сапогам разбирал кирзачи. Во-первых, кирзач не так прост, как вам может показаться. То есть, вот основа, где ступня спрятана, я не помню, как это правильно называется, подметка, кожа, все эти дела. То, что голенище из брезента, так это плевать, в общем-то, ты не ходишь по колено в воде. Разбирает сначала процесс изготовления, ну, а потом, а попробуй 30 миллионов человек обуть.
Да.
Я посмотрю, как это по деньгам получается, и это вообще там решение на уровне гениальности, и кирзовые сапоги пользуются. Надо уметь просто как следует промазать там салом, гуталином, чем-то там, чтобы не текло. Хорошие были сапоги,
да,
ну но и зимой нет.
Да, и там доходило до того, что там какой-то полк тоже палит донесение, что бойцы жалуются, что четвертый день суп невкусный. Что-то там повар на кухне что-то там плохо работает, поэтому срочно проверку на кухню направить и в целом посмотреть.
Такого, честно, даже вспомнить не могу. Жрать все время хочется так, что вкус никакой роли не играет.
Не, ну там все-таки, опять же, там не 18-летние были, да, то есть молодежь была на финской войне, но это были добровольцы. Это были добровольцы в лыжных батальонах, лыжных эскадронах. Они на фронт пошли в феврале. Это не мобилизованные, а мобилизованные все-таки это мужчины уже такие зрелые, которым 30, там, 35-40 лет. Да, вот они резервисты, вот у них всегда там свое мнение. Но даже несмотря на все огрехи подготовки, несмотря там на то, что вроде там у кого-то может быть невысокая мотивация, да, что я здесь делаю и так далее, там прямо в политдонесениях прослеживается, что вот первый день начала штурма 11 февраля там потери, ничего не получилось, второй день потери, ничего не получилось, третий день все, высоту взяли, там противника перебили, там несколько пулеметных точек мобилизованы, уничтожили сами, там и так далее, и так далее. То есть люди все равно учились на ходу.
Еще бы.
Вот, но опять же, это ценой достаточно высоких потерь. Но это, видите, это способ ведения войны в то время, это массовая армия, а не как сейчас. Да? То есть там вот 3000 человек, это стрелковый полк. Из них 2000 побежало в атаку, да, там половину. Если они плохо провели разведку, да, там их скосило пулеметами, и вот у вас 1500 там потери за день в одном полку, да. Это, ну, это сейчас боевые действия совсем другие. Сейчас же наоборот, что действуем только малыми группами, потому что толпу в 1500 человек или в 2000 человек там сразу накрою чем-нибудь таким, что там вообще никого не останется, да. То есть просто и средства разведки, обнаружения, там, нанесения поражения, они радикально изменились с того времени. Вот. И опять же, если на передовой критическая ситуация, то командир полка, он запросто направляет комиссара полка туда разбираться, что там случилось. Да? Угу. И если видит, что ну, там третья атака уже захлебнулась, то ну, комиссар полка туда придет и всех будет поднимать. И при этом его и убить может, и ранить там, и так далее. То есть, потери политруки рот и комиссара батальонов тоже крайне высокие в стрелковых частях. То есть, вот эта история, что политрук – герой Союза, у тебя пустое пузо, или что он хуже врага, он стреляет тебе в спину. Там, скорее, не то, что политрук тебе в спину стрелял, там, наоборот, он первым бежит. Вот командира рота убил или ранено, он да. первым бежит. Но он же заместитель получается. Да? То есть, вот есть командир и политрук. Командир выбыл из строя, следующий на его место встает политрук. Вот, поэтому потери крайне высокие. И поэтому вот
я это... замечу, он при этом умеет командовать. Его и этому учили. Он не да, только и... там это балабол вам про политику рассказывает. Никак нет. Это нормальный офицер.
Да, и поэтому потери вот такие высокие, и поэтому и пропаганда не действовала. Да, кстати, на финской войне не было запрета поднимать листовки. А, как правило, если там все финны закидали листовками пропагандистскими, то собирать листовки и сжигать должен тоже комиссар или политрук. Вот, то есть, именно дело там,
ответственное.
Да, то есть, в этом тоже это его работа. Он должен с бойцами пройти, все их собрать и сжечь. Может быть, одну отправить в штаб, ну, в политотдел дивизии.
Посмотрите, что
делается. Да, то есть, вот именно что... Причем это называлось контрреволюционные листовки.
Ну, никаких сомнений. Вы же результат революции хотите да. уничтожить.
И также опрос пленных. Пленных было немного сначала, поэтому вот этот первичный опрос пленных тоже там достаточно подробный делался
комиссаром. Где ваша ракетная база? Все, что
там
знал, спросил.
Самое интересное, что там вот, когда шла позиционная война, там буквально единичные случаи того, что взяли в плен, или там перебежчик какого-то. Ну, вот там реально нашел перебежчика парень из Хельсинки, шведскоязычный, мобилизованный в 10-й пехотный полк. Там в основном были шведскоязычные финны. А он с отцом был на финской гражданской войне. И у него отца на стороне красных. Угу. То есть, они финские красногвардейцы, рабочие хельсинские, гельсингфорские. И вот ему там было 14 лет, он с отцом пошел в Красную гвардию, отца там то ли его расстреляли, то ли... Ну, что-то, короче, отец погиб. И этот парень вот с 18-го года, 20 лет, он терпел.
Ждал своего часа.
Ждал. И вот его батальон выходит на передовую 21 января 40-го года, и он сразу валит к нашим. Угу. Он просто сразу сбегает. В плену он вот рассказывает эту историю, что вот не хотел я воевать за эту страну, не хотел воевать за это правительство, потому что они убили моего отца. И самое интересное, что вот он все это рассказывает. Потом он в Советском Союзе прожил до 1953 года. Надо посмотреть, как его там сажали, не сажали, чем он там вообще занимался. В 1953 году спокойно вернулся в Хельсинки. То есть,
молодец.
13 лет спустя.
Пересидел войну.
Ну, можно сказать, да. Ну, и там тоже такие комичные случаи, сдачи в плен, что там, ну, уже когда прорвали линию Маннергейма, там какой-то финн, тоже сдавшийся в плен, тоже рассказывает комиссару, что что-то меня все достало, короче, решил, что надо сдаваться уже, все, хватит воевать. Вышел из леса, там стоят двое красноармейцев, я им машу руками, он говорит, они не обратили на меня никакого внимания. Говорят, мне пришлось к ним подойти и сказать, что, типа, я сдаюсь.
Товарищи.
Вот. А третий, там тоже было забавно, он был призван с Карельского перешейка, и у него линия фронта проходила там в 2 километрах от его дома. И он просто из окопа убежал к себе домой, там пару дней посидел и пошел сдаваться. И все. И сказал, что все, мне это больше не надо. Вот. И, конечно, самые разные расследования и описание подвигов. То есть, на самом деле, в политдонесениях очень подробно описываются боевые действия, применение новой техники какой-то специальной, там, героические действия экипажей, там, митинги по поводу вручения наград советских, да, и еще распределение подарков от ленинградских рабочих. То есть, тогда тоже собирали подарки на фронт, их привозили, и тоже политотдел их распространял, среди, раздавал среди там, бойцов дивизии, бригады и так далее. И, кстати, даже вот конец декабря, да, 70-я стрелковая дивизия, конец декабря, только что был конфуз во время финского контрнаступления 23 декабря, там командира дивизии сняли, там чуть ли не под суд его хотели отдать, но он как-то там это не отдали под суд в итоге. Все уставшие, там, трое суток идет бой, никто не спал, холодно. Отбили финское контрнаступление, продолжаем свое наступление. Финны там просто по 3 атаки в день отбивают, потери, там, все уставшие, ничего не получается. Там, люди уже реально ропщут, они говорят, слушайте, ну сколько можно, дайте поспать хотя бы. И вот прибывает грузовик с подарками от ленинградских рабочих и с письмами, и там прям комиссар пишет, что это сразу людей очень взбодрило, то есть их прямо это морально поддержало. Вот, это тоже все в политдонесениях, поэтому там не только как бы, вот это весь трэш, там всякие ЧП и так далее, но и вот вообще описание жизни, то есть что в этих политдонесениях интересно, что там люди предстают живыми людьми. Потому что в боевых документах там полк пошел в атаку, взяли высоту, 50 убитых, 100 раненых, там, захватили такие трофеи. Угу. Да, и, кстати, вот подвиги там, как правило, очень редко описывают. Ну, все, захватили, и ладно, и пошли дальше. А в политдонесениях все это описывается гораздо, гораздо подробнее. Ну, и плюс вот из расследования мне, конечно, больше всего поразило расследование обстоятельств гибели воентехника орденоносца Дудко с Черниговщины. А он был такой, ну, легенда 20-й танковой бригады. У него там орден еще за освоение танка Т-28 еще до войны. То есть, такой очень авторитетный человек. Там специалист по танку Т-28. Его знал как свои 5 пальцев. 11 февраля. Штурм линии Маннергейма. Командование батальона. Ему прямой запрет на участие в бою. Прямой запрет.
Ценный специалист.
Да, ценный специалист. Вот. И ему говорят, сиди, короче, где-то там в тылу. Он, игнорируя приказ, дотопал от этого тыла 4 километра до фронта, пришел в свой батальон. Ему командир батальона и комиссар говорят, ты что тут делаешь? Ты вообще иди отсюда, иди обратно в тыл, тебя здесь быть не должно. Вот. А у них пункт сбора танков. Да, то есть, танк, если он вышел в бой, потом получил повреждение, он уходит обратно, и там танкисты сразу его осматривают, что с ним дальше делать. Вот. И выходит из боя один танк, все внимание на него. Дудко убегает на передовую, прибегает в 255-й стрелковый полк, в одну из стрелковых рот, произносит зажигательную речь, выхватывает пистолет и ведет роту за собой в атаку.
Обалдеть.
После чего рядом разрывается снаряд, ему осколок прилетает в грудь и перебивает ноги, и он умирает по пути в госпиталь. Вот. А выяснилось, что там он со своим земляком, воентехником Загорулько, они прям договорились заранее, что они убегут на фронт, и если погибнут, то вместе. И там прямо в расследовании написано, что воентехник Загорулько, когда узнал, что Дудко погиб, неоднократно пытался убежать в пехоту. Прям пытался убежать на фронт, чтобы там отомстить или тоже погибнуть. И только вот там уже пришел начальник политотдела бригады, и ему прямо приказал, что все, иди в тыл, короче, и чтобы тебя здесь вообще не было. Вот. А Дудко, вот он посмертно получил звание Героя Советского Союза за свои подвиги на Финской войне и вот за этот поступок 11 февраля. Но это было расследование ЧП. Да, то есть, там почему погиб ценный специалист. Ну, и вывод в расследовании, что причиной смерти товарища Дудко было его личное самоуправство. Вот, то есть, что можно сказать, что на советско-финляндской войне политработники выполняли огромный спектр самых разных задач. Это и подготовка к боевым действиям, и форма обратной связи, как бы сейчас сказали. Да, то есть, если что-то не так, то бойцы могут политруку или комиссару это высказать, и помощь командиру, и участие в боевых действиях, и обеспечение всем необходимым, если что-то не хватает, расследование ЧП, описание подвигов, предложение по тому, как нам усовершенствовать вообще и тактику, и технику, и так далее, и так далее. То есть, это да, в какой-то степени дублирование функций командира, но это не в пику командиру, наоборот, ему помощь. То есть, как правило, если командир и комиссар вместе работали хорошо, вот это была команда...
Одно дело делали.
Делали одно дело, да. Вот. И то же самое, например, вот при штурме ДОТа номер 2, там политрук 4-й роты Фомичев, так он... Но он фактически проверил, как младший лейтенант Гришин подготовил свою роту к штурму, и они вместе все это делали. Они вместе там распределяли, кто что понесет, кто там боится, кто не боится, да, то есть, потому что задача ответственная, задача опасная, да, и там, кстати, тоже написано в политдонесениях, что всем выдали и обед, и выдали и водки, и все отказались от водки, сказали, что нет, это такая задача, что в пьяном виде ее выполнять нельзя. То есть, отказались от еды, сказали, что в первую очередь боевая задача, а потом уже все остальное. Вот. И поэтому за взятие этого ДОТа именно политрук Фомичев получил героя, а Гришин получил орден Красного Знамени. Вот. То есть, это была важная цементирующая сила в Красной Армии. И то, что ее так осмеяли и смешали с грязью в 90-е годы, это просто в очередной раз подтверждает, да, потому что стремились вымарать все хорошее, что было в советской системе, а подчеркнуть только отрицательные черты.
Ну, от себя добавлю. Мы до сих пор помним, что первые, кого расстреливали в плену, были комиссары. Не просто так нацисты этим занимались. Ну, а вы, уничтожая память о них, ну, вы, по всей видимости, ну, как минимум, духовные наследники немецких нацистов. Отвратительно. Как только вспомнишь про нынешний кинематограф, натурально...
Ну, вот, Дмитрий Юрьевич, я думаю, нам нужно сделать такое статистическое исследование. Российские фильмы о Великой Отечественной войне за последние 30 лет. И посмотреть, вот там комиссар, он положительный герой или отрицательный. Просто взять несколько параметров... И да, нет.
Присмотреться к наследникам Геббельса внутри Российской Федерации, которые действуют...
Не, ну просто посмотреть, какой образ вообще Красной Армии формировался на протяжении последних 30 лет. Я думаю, что результаты будут печальные, но вызовут все-таки много вопросов к тому, какие писали сценарии, что утверждалось и так далее. И также, если говорить уже о Великой Отечественной войне, то там потери политического состава были запредельные, потери среди коммунистов тоже были крайне высокие. То есть, очень многие вот эти люди, которые действительно верили в коммунистическую идею, знали, как о ней рассказать, были образованы и так далее, они просто погибли. И, конечно, вот Великая Отечественная – это уже совсем другая война. Но не поменялась только одна вещь с Финской войны на Великой Отечественной. То, что единственная привилегия коммуниста на фронте – это первым подняться в атаку, да, и получить первую пулю от противника. Вот и все.
Суровые были люди. Благодаря таким, собственно, и победили.
Да.
Спасибо.
Все, спасибо. Заходи. Поэтому читайте политдонесения.
Заходи еще.
И сводки тыла. Там еще страшнее правда.
На сегодня все.